Фредерик Мариетт. Корабль-призрак. Глава первая. В половине 17-го столетия на окраине небольшого, но укрепленного городка Тернёзе, лежащего на правом берегу Шельды, почти напротив острова Вальхерин, виднелся несколько выдвинувшийся вперед по сравнению с другими домами, еще более скромными, небольшой, но весьма опрятный домик, построенный во вкусе того времени. Передний фасад его был окрашен в густо-оранжевый цвет, а оконные рамы и ставни были ярко-зеленые. До высоты, приблизительно 3 футов от земли, стены его были облицованы белыми и синими кафелями, расположенными в виде шахматной доски. К дому прилегал небольшой садик, обнесенный низенькой живой изгородью и окруженный глубокой, наполненной водою канавой, настолько широкой, что через нее нелегко было перескочить. Через эту канаву, как раз против входной двери дома, был перекинут узенький железный мостик с вычурными железными перилами для большей безопасности посетителей. Но в последнее время яркие краски на доме потускнели. Несомненные признаки упадка сказывались в оконных рамах, дверных косяках и других деревянных частях строения. Синие и белые кафели во многих местах вывалились и не были заменены новыми. Что когда-то домик этот был устроен и содержан с величайшей заботливостью, было так же ясно, как и то, что теперь он был заброшен и запущен. Внутреннее помещение дома, как в нижнем, так и в верхнем этаже, состояло из 2 больших комнат на лицо и 2 более тесных, выходящих во двор. Передние комнаты могли быть названы большими лишь по сравнению с 2 задними, так как и они имели всего только по 1 окну. Верхний этаж, по обыкновению, был приспособлен для спален. В нижнем же этаже 2 маленькие комнаты были теперь превращены 1 в прачечную, а 2 — в кладовую, тогда как 1 из передних комнат представляла кухню и была украшена большими полками, на которых ярко начищенная медная кухонная посуда горела как жар. Кухня была чрезвычайно опрятна и красива, хотя обстановка ее могла быть названа скорее бедной. Даже белый пол в ней был так чист и так гладок, что в него можно было глядеться как в зеркало. Массивный деревянный стол и 2 стула с деревянными сиденьями, да еще маленькая мягкая кушетка, очевидно, принесенная сюда сверху, из 1 из спален, составляли всю меблировку этой комнаты. 2 большая комната была обставлена как гостиная. Но какого рода была эта обстановка, теперь никто не мог сказать, так как ничей глаз не проникал в эту комнату вот уже почти 17 лет. Все эти года комната оставалась запертой и недоступной даже для обитателей этого дома. В кухне находились 2 лица. Одно из них была женщина, на вид лет 40, измученная и страдавшаяся, со следами несомненной красоты в тонких, изящных чертах ее лица и больших темных глазах. Но черты эти вытянулись, исхудали, а тело стало как бы прозрачным и бескровным. Лоб ее, когда она задумывалась, покрывался глубокими морщинами, а глаза иногда вспыхивали таким странным огнем, что у вас невольно являлась мысль о безумии этой женщины. По-видимому, здесь было какое-то глубокое, неизлечимое давнишнее горе, с которым она никогда не расставалась. Какое-то хроническое удрученное состояние, от которого ее могла избавить только 1 смерть. Она носила на голове вдовий чепец, как это было тогда в обычае, и была одета весьма тщательно, опрятно и аккуратно, хотя все, что было на ней, было далеко не новое и сильно поношено. Она сидела на кушетке, как видно, принесенной сюда ввиду ее болезненного состояния. Другое лицо сидело на краю большого стола, стоявшего посреди комнаты. Это был полный, здоровый, цветущего вида юноша, лет 19 или 20. Черты его лица были правильны, красивы и полны отваги и энергии, а вся фигура дышала силой и мощью, далеко не дюжинной. Глаза его смотрели смело и уверенно, и когда вы глядели на него, как он, сидя на столе, по-детски болтал ногами в воздухе, беззаботно насвистывая какой-то избитый мотив. У вас невольно являлось представление, что это бесстрашный, смелый и отчаянный юноша, которого трудно чем-либо запугать или заставить отказаться от распринятого решения. «Не уходи в море, Филипп, прошу тебя! Обещай мне, что ты останешься здесь со мной! Обещай мне это, дитя мое!» — молила бедная женщина, протягивая к юноше молитвенно сложенные руки. «А почему же мне не отправиться в море, матушка?» — возразил Филипп. «Что пользы из того, что я останусь здесь, чтобы подохнуть с голода? Клянусь честью, это немногим лучше. Должен же я сделать, наконец, что-нибудь и для себя, и для тебя. А что другое могу я сделать, как не стать моряком? Мой дядя Ван дер Деккен предлагает мне взять меня с собой, обещая при этом приличное жалование. Житье мне будет хорошее на судне, а моего заработка будет хватать тебе на безбедное существование здесь, дома. Выслушай меня, Филипп, дитя мое. Я умру, если ты меня оставишь. Ты у меня один на белом свете. Если ты меня любишь, сын мой, а я знаю, что ты меня любишь, не оставляй меня, прошу тебя. А если ты уж непременно хочешь уйти в люди, то хоть не уходи в море». Филипп не сразу ответил. Он продолжал тихонько насвистывать, а мать его горько плакала. «Быть может, ты так настаиваешь на этом потому, что мой отец погиб в море?» — спросил он наконец. «Ах, нет, нет!» — воскликнула несчастная женщина. «Видит Бог! Видит Бог что? Договаривай, матушка!» «Нет, нет, ничего. Будь милостив, Господи!»